Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами Надежда для души.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами 26 марта, понедельник, 15:00 по московскому времени. Меня зовут Наталья Четверина, я постоянно ведущая передачи «Надежда для души», помогает мне Ирина Латашинская. Я напомню вам номер прямого телефона прямого эфира 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. И Viber и WhatsApp плюс 7-977-850-09-96. Наш сайт teos.fm или просто русскими буквами «Радио Теос». И с левой стороны наверху вы увидите эти номера, те номера, которые я только что вам называла. Кроме этого, дорогие друзья, на нашем сайте, конечно же, у вас есть возможность слушать нас в прямом эфире и писать свои сообщения, присылать нам, так сказать, активно участвуя в передаче. И у нас есть такие разделы на нашем сайте. Один из них называется «Передачи». И в этом разделе вы найдете архивы. Архивы прямых эфиров. То есть у нас все прямые эфиры записываются. И потом, зайдя в раздел «Передачи» и выбрав ту передачу, которая вам нравится, которую вы хотели бы послушать, может быть, познакомиться с ней, может быть, это ваша любимая передача, и вы пропустили какой-то эфир и хотите его услышать, или наоборот, что-то было в этом эфире, и вдруг вот вам нужно это восстановить в вашей памяти. Заходите в этот раздел «Передачи», выбирайте ту передачу, которая вам интересна, и там по датам, по краткому описанию вы легко найдете то, что вам полезно, то, что вам нужно. Есть у нас раздел «Блоги», где ведущие прямых эфиров делают какие-то свои заметки, оставляют свои записи. Там есть и мой блог, он называется «Блог Натальи Четвериной». В каждой записи в самом конце я даю свой электронный адрес. Так что, дорогие друзья, если вдруг у вас возникает такое желание прислать мне какое-то письмо, отклик написать, пожалуйста, заходите туда, и там вы сможете увидеть мой электронный адрес и прислать мне, написать письмо, конечно же, да, и прислать его. Вот, это то, что я хотела обязательно вам сказать. Ну, а сейчас я, как обычно, я это делаю. Сейчас я загляну на наш сайт, вот туда, где я получаю сообщения, где, ну, все мы получаем сообщения. Посмотрю, есть ли сообщение или нет. И я помню хорошо, что, да, у меня есть сообщение, сейчас я его прочитаю. И я помню, что я обещала ответить на сообщение, которое было прислано еще в четверг. И просто я как бы не успевала на него ответить, и я обещала, что обязательно поговорим об этом в понедельник. Так что я не забыла об этом. Так что сегодня у нас Света написала. Недавно вышла замуж, не понимая, что происходит. Все было так хорошо и легко, а теперь почему-то стало не так. Не понимаю, куда делся тот легкий и добрый человек, с которым мы встречались. Почему сейчас стало так трудно? Что с этим делать? Ведь прошло еще меньше года. Что же будет дальше? Мечтала о ребенке. Сейчас очень боюсь забеременеть. Ну, я так понимаю, что вот это последние слова, что боюсь забеременеть, это в связи с тем, что почему-то стало трудно, и вот какие-то опасения есть у Светланы. Значит, не понимаю, куда делся тот легкий и добрый человек, с которым мы встречались. Светлана, как вы думаете, а у вашего мужа таких мыслей, таких вопросов не может быть? А ему легко с вами, и он не думает о том, а куда делась та добрая, та легкая, в общении, прекрасная девушка, с которой мы встречались. А почему сейчас стало так трудно? Потому что я так думаю, что если стало трудно вам, то, очевидно, и ему тоже не очень легко. То есть это, очевидно, какие-то возникают, может быть, какие-то обиды, какие-то ссоры, напряженные моменты. Потому что если вы так чувствуете, то, значит, наверное, и он тоже так это воспринимает, так ощущает. Потому что если люди ссорятся, обижаются, да, и если какие-то замечания у них, недовольство, то даже если это у одного человека, ну, второй человек реагирует на это, да, и таким образом трудно становится и одному, и другому. Ну, вы знаете, вот что можно сказать? Я не помню, где же это я прочитала. Мне запомнилось, вот эти слова запомнились. Один какой-то такой известный достаточно, я не помню, это служитель церковный, но я не помню, по-моему, он может быть даже и монах, ну, в смысле, в монастыре где-то, не помню. Ну, в общем, какая-то была книга, статьи, по-моему, где-то греческие, по-моему, грек он где-то, может быть, даже на Афоне, ну, вот не скажу, либо в Афинах где-то в городе, либо на Афоне. Но дело в том, что вы знаете, да, что порой в монастыре бывают какие-то подворья, и есть храмы в городах, например, да, в которых несут служение, ну, монашествующие, да, те, кто там пребывает в монастыре. И настоятелями храмов бывает, я не знаю, как вот, ну, поэтому я и говорю, что, может быть, этот человек в городе даже, потому что что-то как-то у него такое общение большое, он просто рассказывает об этом в этой своей книге, какие-то случаи приводил. И там вот у него такие слова были, что какая-то девушка что-то тоже, ну, я не помню, там, говорил ли он, что там происходило, но что-то было тоже вот связанное с замужеством, и он ей отвечает, что ты вышла замуж не за ангела, и ты сама тоже не ангел. И на самом деле это правда. Понимаете, ну кто из нас ангел, да? И наши близкие, они тоже люди. Люди мы, не ангелы, понимаете? И поэтому, наверное, нам не так просто, легко, как, может быть, нам мечтается, как нам представляется. А насчет того, что стало трудно, и, ну, я так предполагаю, что Света, вот как вы говорите, что был легкий человек, легкий добрый человек. А сейчас, видно, этот легкий добрый человек стал для вас в чем-то нелегким. И, ну, я не буду говорить недобрым, да, я просто скажу нелегким человеком, да, какие-то трудности возникают. То есть можно сказать, что он стал трудным человеком для вас чем-то. Я когда-то для себя стала, ну, называть людей, с которыми мне действительно бывает нелегко, и знаете, как бы кажется, что это какой-то, наверное, такие мысли у нас, что это, может быть, плохой человек или какие-то там еще невозможные, там, не, там, ну, какие у нас там бывают мысли, когда нам вот с человеком бывает сложно, какие-то мы в обиде и так далее. А потом вот как-то я вдруг, ну, скорее всего, тоже что-то такое читала, наверное, и вот что меня натолкнуло на эту мысль, что очень может быть, что мне с этим человеком трудно. Это трудный человек для меня. А кому-то другому с этим человеком может быть очень даже легко. Так же, как бывает нередко так, что, например, если мне с человеком легко, то это не значит, что с ним все вот точно так же себя легко ощущают. А кому-то очень, может быть, с этим человеком будет сложно и трудно. Ну, знаете, вот мы же все очень разные, да? И поэтому, ну, вот нам по-разному бывает с разными людьми. С кем-то мы ближе как-то сходимся и, может быть, на какие-то вещи смотрим одинаково, а с кем-то мы смотрим по-разному. С кем-то у нас бывают конфликты интересов, а с кем-то нет, например, да. Ну, то есть вот в разные ситуации разные люди, разные какие-то у нас мировоззрения, с кем-то ближе, с кем-то нет. Но вы можете сказать, что ну хорошо, но мне же было так легко с ним. Но дело в том, что вот у меня, видимо, не случайно вот эти слова вырвались про конфликт интересов. Дело в том, что, понимаете, когда мы просто встречаемся с человеком, это одна степень близости, да, даже в том плане, что мы не проводим с ним все время. Это несколько часов, да? Может быть, это каждый день, или, может быть, это больше число часов, но, может быть, там раз-два в неделю, может быть, это еще реже вы встречались, может быть, вы переписывались, и тогда вы какие-то одни вопросы обсуждали, да, об одном говорили, я не знаю, там, понимаете, о чем. А сейчас вы вышли замуж, и вы живете рядом, вы проводите вместе гораздо больше времени. И получается так, что, находясь совсем рядом и пребывая в браке, и, возможно, имея некоторые разные представления о том, что значит, так сказать, вот, быть замужем или что значит быть женатым, то есть у вас есть одни представления о том, каким должен быть муж. Согласен ли с вами в этом ваш супруг? Может быть, он гораздо больше думал о том, и представления его в большей степени были о том, а какой должна быть жена, понимаете? И отсюда могут быть какие-то неудовольствия, какие-то претензии друг к другу. Вы когда-нибудь обсуждали это? Когда-нибудь говорили об этом? И я еще хотела бы сказать такую вещь. Мне кажется, это вот тот же самый греческий, то ли монах, то ли вот, я даже никак не могу вспомнить, как его звали. Ну, там какой-то архимандрит. По-моему, Кананас или Канакас, не помню. Вот. И он как раз еще, по-моему, он повторял слова какого-то очень известного такого старца афонского, и он там приводит эти слова и говорит, что трудные люди – это мы сами. Я помню, когда прочитала, то у меня даже какая-то улыбка появилась. Думаю, надо же, а ведь это правда. На самом деле трудные люди – мы сами. И очень часто, понимаете, когда мы вот думаем о ком-то, вот, что нам очень сложно с человеком, это очень мучительно, какой-то там человек нас мучает тем, что вот так трудно нам с ним. С другой стороны, нам прежде всего, можно так сказать, про самих себя, потому что очень часто вот эти мучительные какие-то ситуации, они очень зависят от того, как мы с вами мыслим, как мы реагируем, как мы поступаем, понимаете? И это на самом деле так, что трудные люди и мы сами. И, конечно же, вот то, о чем мечтаете вы, как я представляю, о каких-то таких очень хороших, добрых, ровных отношениях, да, чтобы вот они были у вас в вашем браке с вашим супругом. Но надо сказать, что когда вот такие добрые, ровные отношения у нас получаются, складываются в семье, на работе, в общине церковной, где угодно. То есть там, где для нас проходит большая часть нашей жизни, и где, ну, где сердце наше, где нам важно находиться, да, это, конечно же, очень большое благо. Потому что мы проводим там много времени, и если отношения складываются хорошо, то, конечно же, наша жизнь, она тоже замечательная, прекрасная, и мы наслаждаемся нашей жизнью, понимаете? И по жизни мы с самого утра до позднего вечера, да, и даже ночью, если мы находимся в браке, да, мы с вами окружены людьми, и эти люди где-то рядом с нами. И эти люди могут радовать нас, могут нас огорчать. И очень важно поэтому, какая у нас с ними жизнь складывается, какие отношения складываются, приносят нам они радость и счастье, или наоборот, нет. И очень такие вот трудные отношения, проблемные отношения, они часто несут за собой очень сильные переживания. Такие стрессовые какие-то ситуации у нас создаются. Мы очень болезненно на них реагируем. И в итоге у нас может подниматься давление, это может вызывать у нас депрессию, какие-то другие болезни. Понимаете, и вот те, у кого отношения в семье добрые, и как их называют, легкий, то есть люди с таким легким, добрым характером, я думаю, это вот то, о чем, наверное, вы писали, говорили, что вот когда встречались, вот у вашего мужа был такой легкий, добрый человек, ну, видимо, вот характер такой у него был легкий и добрый, да, то тогда, конечно же, нам очень приятно, очень легко, очень хорошо. И мы рады, что мы встречаемся, что мы рядом с таким человеком. Когда мы возвращаемся домой, мы рады, что вот все вот это доброе, легкое, замечательное для нас, да, очень понятное, то, в чем мы хотим все время находиться, нас ожидает. И мы говорим, что как замечательно, мы живем душа в душу, и как хорошо, что я вышла замуж за этого человека, или как хорошо, что я женился на этой девушке. Да, у нас есть трудности, но у нас все хорошо, мы подходим друг к другу, да, мы хорошо общаемся, мы всем делимся друг с другом, мы обо всем говорим. А когда вот так бывает очень трудно, то тогда жизнь становится, конечно, для нас мучительной, и мы начинаем жалеть о том, что мы когда-то вышли замуж или женились на таком человеке, да, мы жалеем, может быть, о том, что мы сделали, что мы сказали, мы все время думаем об этом. И нам кажется, что вот этот человек, который рядом с нами, у него трудный, тяжелый характер, и он нас мучает, вот этот человек, да? И, конечно же, это очень-очень серьезно. И в таком случае мы, если мы устаем, то мы даже больше устаем не от работы какой-то, а вот от, как мы говорим, от того человека, да, от встречи с этим человеком, от жизни с этим человеком, от общения с этим человеком, с которым мы живем. Нам трудно общаться, и мы не знаем, как нам, так сказать, как бы нам избежать этого общения. Это большая беда, что мы не можем найти с ним общий язык. Но, понимаете, очень странно, что вот вы написали, что вы встречались, и все было замечательно, все было легко, и все было так хорошо. И вот вы мечтали о том, что вы будете супругами, что вы станете семьей, что вы будете все время вместе. И вдруг вот что-то такое, как будто бы изменилось. Но понимаете, если у вас было так хорошо и так легко, и вы так стремились и ждали встреч друг с другом, то это уже говорит о том, что вы имеете что-то общее, да? Вы имеете характеры, которые, ну, так или иначе, но не подходят друг другу. А в том, в чем они не подходят друг другу, как, может быть, вы начали думать, их можно как бы наладить, подстроить, да? Вы не одинаковые, но тем не менее, вот вы такие, что между вами, как, знаете, как говорят, возникла химия, да, вот этих отношений, и вам стало интересно, вы можете общаться. Если бы этого не было, то тогда вы бы не остались вместе. То есть если бы вот этого не было. Иногда люди говорят, что вот, а зачем я это сделала, зачем я вышла замуж за этого человека, почему рядом со мной оказался человек, который делает мою жизнь вот такой трудной, почему Бог позволяет, да, что вот такое произошло. Иногда мы говорим, что вот этот человек превращает нашу жизнь вот в такую тяжелую, такую трудность. И зачем я, значит, почему Господь это допустил, почему Он не открыл мне глаза раньше? Но, вы знаете, с другой стороны, давайте подумаем. Случайно ли это? Если мы верим, что то, что происходит с нами, происходит, потому что Бог это допускает, и, видимо, допускает это, исходя из какой-то благой цели для нас, то тогда, наверное, не надо воспринимать это как какое-то наказание. Может быть, это не очень приятно для нас, когда вот так получается. Но я думаю, что, скорее всего, в этом есть польза для нас определенная, да? И мы становимся более мудрыми. Нас заставляют о чем-то задуматься, посмотреть в том числе и на себя, на свои желания, на свои цели, на то, какое сердце у нас, любим ли мы на самом деле, или мы любим на самом деле только себя, а другого человека нет. Понимаете, вот что происходит? И разбираясь с этим, что-то меняется в нас, и в результате что-то хорошее должно получиться обязательно. И если мы вот будем задумываться об этих вещах. И ну вы же хотели выйти замуж за этого человека. Вы мечтали об этом. Что стало трудно? Понимаете, вот вы написали об этом в общих словах. Вот стало трудно. А что стало трудно? Что значит, что вот был легкий человек, а теперь трудный? Если можно, Свет, пожалуйста. Может быть, вот сейчас, если это трудно, ну так трудно сразу собраться, трудно сразу как-то какой-то пример конкретно привести. Тем более, что, может быть, вам нужно как-то выбрать какой-то пример. Какой-то, может быть, вы боитесь рассказать, о чем-то вы уже готовы говорить. Напишите тогда, понимаете, вот о чем-то конкретном, и тогда что-то станет понять, хотя бы на каком-то примере, тогда можно будет говорить о том, почему было трудно, или, вернее, стало трудно, да, вот что раньше было легко, а теперь стало трудно. Вот что конкретно изменилось, в чем ваш супруг вдруг изменился, понимаете? И это, наверное, нам поможет с вами лучше понять и вас саму, и, может быть, и вашего супруга, и потом поговорить с ним. Поговорить с ним о том, как вы и как он видите вашу совместную жизнь. О чем мечтаете вы, о чем мечтает он. Чего он ожидает от вас, а вы ожидаете от него. Но, понимаете, опять-таки, когда мы разговариваем с другом, то очень часто получается так, когда мы говорим вообще, мы вроде бы думаем одинаково. А когда вот мы начинаем говорить о каком-то конкретном примере, вот что-то такое произошло у нас, и вот мы на этом примере основываем наш разговор, да, то тогда становится виднее, потому что вообще мы можем быть согласны, но когда касается чего-то конкретного, то оказывается, что вот это наше общее согласие, каждый его видит по-своему. Поэтому, пожалуйста, Свет, давайте сделаем так. Вы тогда напишите, да, а мы потом с вами рассмотрим это. Вот я думаю, что, наверное, на этом пока мы остановимся. Но еще вот что хотела сказать, понимаете? Посмотрите. Вот если вот эти слова, что про трудного человека, что вот трудный человек – это я сам. Я трудный человек, вы трудный человек, да? И каждый из нас такой, по сути дела, да? И вот эти наши трудности сталкиваются, понимаете? И сталкиваясь, это вот как, не знаю, как морская галька, да? Может быть, речная тоже, но чаще морская, потому что там есть вот этот прибой, она перекатывается, камушки сталкиваются с другими камушками, и они шлифуются и приобретают какую-то такую отполированность, такую красивую форму. Точно так же и мы с вами где-то в чем-то шлифуемся, да? Вот есть такие слова в Библии, что железо железо острит, а человек человека. Вот точно так же отшлифовываемся мы отполировываемся, да, и мы становимся, может быть, более красивыми даже, вот так вот сталкиваясь или соприкасаясь, даже хотелось бы скорее сказать, с другим человеком, который рядом с нами, и с которым порой нам бывает непросто, нелегко. Вот сталкиваются наши трудности, да? Вот я трудный человек, у меня какие-то мои трудности. Вы трудный человек, у вас какие-то свои. И вот когда мы вот этими трудными нашими сторонами сталкиваемся, мы часто начинаем сердиться, раздражаться, вспыхиваем. Хотя кто в этом виноват? Давайте подумаем. Всегда ли виноват в этом тот другой человек, с трудностью которого мы столкнулись? Но ведь и наша трудность тут поучаствовала, да? Значит, и у нас тоже в чем-то есть проблема. Поэтому, понимаете, очень многое из того, что происходит в вашей семье, в вашем доме, зависит и от вас тоже. И если с вами все в порядке, все замечательно, то тогда, ну, я не могу сказать, что совсем проблем не будет, потому что есть же рядом другой человек, который не ангел, да, так же, как и мы. Но, тем не менее, у нас будут другие реакции на все на это, понимаете? И тот другой человек, он постепенно тоже как-то будет преображаться, что ли, меняться. Ну, вот это, не знаю, насколько это то, что я вам сказала, было вам полезно, но у нас были передачи про Вудрофея. Давно уже достаточно это было, про его конфликтологию, как он воспринимает конфликты, как он учит нас себя вести в конфликтной ситуации, выходить из них. И у него есть, мне кажется, даже вот в одной, может быть, даже в той вот беседе, по которой тогда были эти передачи, а может быть, в другой, я не помню сейчас точно, он говорит там о том, что вот тот наш ближний, которого мы виним в том, что нам трудно, он выводит нас из себя, портит нам жизнь. Этот человек, он говорит, что это наш благодетель, потому что он помогает, способствует тому, чтобы из нас вышло и стало заметным, стало явным то, что мы обычно прячем в себе. Вот то, какой трудный человек я сам, да, я сама. Потому что в противном случае вот эти трудности, как бы мы бы не показали эти трудные свои стороны, да? И он где-то там рассуждает о том, что, например, если у нас крепкие нервы, то что бы ни происходило вот в нашей жизни рядом с нами, нас это не выводит из себя. И это точно так же, как, например, когда нам очень хорошо, и мы счастливы, да, и все хорошо у нас, то нам могут какие-то вещи говорить, и, может быть, не очень хорошие какие-то вещи происходят. Но все равно все проблемы как будто бы растворяются вот в море вот той радости, в которой мы пребываем. И никто не может нас смутить, нас огорчить, потому что сейчас мы счастливы, и это для нас главное. Но когда в нас самих живет эта проблема какая-то, может быть, очень даже застарелая, очень давняя, присутствует в нас какое-то внутреннее недовольство, внутреннее раздражение, то, понимаете, вот оно все время может быть так, как кипит на медленном огоньке таком, да, и внешне оно может не проявляться до какого-то момента. А когда вот такой момент настает, тогда все вспыхивает, и нам становится очень сложно. Но в нас уже это заложено, у нас это уже есть. Вообще мы много говорили в наших передачах о том, почему нам так важно заниматься собой, почему нам так важно обращать внимание на себя, когда, казалось бы, все трудности, все проблемы возникают по вине другого человека. И тем не менее, почему нам важно обратить внимание на себя? Очень много передач наших было посвящено вот этим моментам. Очень часто мы об этом говорили. Ну, я вот думаю, Светлана, если вы пришлете какой-нибудь пример, какой-то небольшой, может быть, совсем свежий, да, то, что недавно произошло. Это не обязательно должно быть что-то такое, прям очень такое, знаете, катастрофичное такое. Это может быть какое-то даже мелкое какое-то недоразумение, недопонимание. Но, тем не менее, чтобы было, как бы, вот какой-то был конкретный материал, на который можно было бы посмотреть, в чем возникает трудность с этим вашим раньше легким и добрым, прекрасным молодым человеком. Да, вот сейчас почему-то стало трудно. В чем это заключается, что это вызывает? Пожалуйста, сделайте это, и мы с вами обязательно тогда об этом поговорим. Ну, а я, дорогие друзья, сейчас должна все-таки ответить на то сообщение, которое было у меня. Сейчас я его открою. Это было от Анны, и Анна задавала вопрос. Она писала так: «Я теряю веру в Бога. Я знаю, что это грех, но у меня все чаще и чаще появляются сомнения о том, что Господь есть. Я очень снова хочу поверить в Бога, но не знаю, как быть. Я все равно обращаюсь к Богу, но перестаю чувствовать». Это было второе уже сообщение от Анны, наверное, я так думаю. Потому что как-то у меня так вот два абзаца таких, и так бывает, когда обычно было два сообщения. Ну, неважно, это об одном и том же, да? Значит, Анна теряет веру в Бога. Она пишет: «Я знаю, что это грех, но все чаще и чаще появляются сомнения о том, что Господь есть. Очень снова хочу поверить в Бога, но не знаю, как быть. Я все равно обращаюсь к Богу, но перестаю чувствовать. Молюсь, но не вижу ответов. Прохожу период сильных искушений. Люблю человека, и он меня, но у него семья, ребенок, тоже, как и у Константина, не очень здоровый». Ребенок. Не очень здоровый. «Чувствую себя преступницей». Просто Константин, отвечали на письмо Константина, и он рассказывал, что сынишка очень, так сказать, был болезненный, да и очень плохо спал, и было очень трудно поэтому. И вот, значит, видимо, Анна в связи с этим так просто написала, что, значит, вот ребенок тоже, как и у Кости, не очень здоровый. «Чувствую себя преступницей, но ведь почему-то Бог попустил этому случиться, что мы встретили и полюбили друг друга. Молюсь, прошу Бога помочь или соединить нас узами брака, или убрать его из моей жизни». Но ответа нет. Так, теряю веру в Бога. Сомнения. Хочу поверить в Бога, но не знаю, как быть. Вы знаете, Анна, у меня такое вот ощущение, вот когда я первый раз читала ваши вот эти сообщения сейчас, что вот эта ваша ситуация очень сильно способствует тому, что вы, как вы написали, теряете веру в Бога. Вы пишете: «Я знаю, что это грех, но у меня все чаще и чаще появляются сомнения о том, что Господь есть». И вы написали вот ту ситуацию, то искушение, вы написали о сильных искушениях, которые вы сейчас проходите, что вы любите человека, у которого есть семья и ребенок, чувствуете себя преступницей. И я думаю, что, скорее всего, еще вот об этом вы писали, что вы знаете, что это грех. И я думаю, что то, что у вас появляются сомнения в том, что Господь есть, и что вы теряете веру в Бога, что вот это очень сильно связано с тем, что вы полюбили человека, у которого есть семья, и вы пишете, что и он полюбил вас, и вы просите Бога помочь. И как вы просите помочь его? Или соединить вас узами брака, или убрать этого человека из вашей жизни? Но ответа нет. А под ответом, как я понимаю, вы как раз вот это и подразумеваете, чтобы Господь как-то так устроил, чтобы куда-то пропала семья этого человека, вы могли с ним вступить в брак. То есть, чтобы вот как-то что-то так случилось само собой, чтобы вот он стал свободным, и вы могли бы с ним вступить в брак, соединиться узами брака. Либо, я думаю, этого вы хотите меньше, убрать этого человека из вашей жизни. Как убрать? Чтобы он куда-то испарился? Чтобы он куда-то исчез? То есть фактически вы хотите, чтобы Бог за вас все решил, и все устроил, и все сделал. Но ведь понимаете, если он будет убирать этого человека из вашей жизни, да, вы как будете себя вести? Вы будете просто спокойно наблюдать за этим и соглашаться? Или вы будете искать встречи с этим человеком? Вы будете звонить ему, вы будете беспокоиться, что происходит? Вы будете как-то пытаться удержать этого человека? Или вы ничего этого делать не будете? Вот вы сами как вы будете поступать? Вот, скорее всего, вы какие-то все-таки эти вещи будете предпринимать, правда? Ну, только если не произойдет такого разговора, какого-то окончательного, что вдруг этот вот ваш человек скажет: ты знаешь, все, значит, вот я подумал, я решила остаться с семьей, и давай мы на этом с тобой поставим точку, повернется и уйдет. А вы с этим согласитесь, и вот вы, так сказать, перестрадаете как-то, и все на этом закончится. Не будете ни встречи искать с этим человеком, может быть, вы вместе с ним работаете, или как вы вот познакомились, как вы встретились. Понимаете, вот чего вы хотите, что значит Бог вам не отвечает? И вы интересные вещи вы говорите. Вы говорите о том, что вот это происходит в вашей жизни. И вы ведь действительно знаете, что это грех. Но очень сладкий, вам очень хочется быть с этим человеком. И вам мечтается, что вы будете с ним вместе. Но вы молитесь и просите Бога помочь. Понимаете, вот мы очень часто... Это просто такой вот какой-то классический пример того, как мы молимся. Понимаете, вот Бог же знает, что в вашем сердце. Вот как вы молитесь? Вы молитесь так, что вы говорите: Господь, вот в моем сердце вот есть такая мечта. Вот я люблю этого человека, я мечтаю об этом, я хочу быть с ним рядом. Но я умом своим, я понимаю, что это неправильно, что это грех. И я хочу не грешить, я хочу устоять в этом, я хочу как-то вот поступить правильно. Помоги мне в этом. Убери этого человека из моей жизни. Понимаете, это одна молитва. Помоги мне в этом. Да, вот я хочу вот это сделать. Помоги мне как бы устоять, не пойти навстречу, сказать ему, что это неправильно, давай прекратимся. Понимаете, это как-то будет конкретно проявляться. А вот так просто, когда я молюсь и прошу помочь, либо соединить, либо убрать из моей жизни, да? А человек вот он, а он все еще работает, и я его все еще вижу. И такое великое искушение решить для себя, что ну вот же, Бог же не убирает его из моей жизни. Это что значит? А это значит, что Бог же, вот он допустил это. И можно додуматься, и иногда у нас были такие письма, были, где люди так рассуждали, так говорили, что а раз вот так вот дальше продолжается все, и Бог этого человека не убирает, и раз он попустил тому, чтобы мы встретились и полюбили друг друга, это значит, что он благословляет наши отношения. А вот тот брак, это была ошибка. А вот сейчас вот то, что Бог благословляет. И вы знаете, очень немало людей, которые вот так начинают себе придумывать вот такое, себя таким образом как бы уговаривают, занимаются самообманом. Но тем не менее, о вере, да? Вот есть такое место в Евангелии, где случай, когда отец приводит к Иисусу Христу своего сына, который одержим демонами, бесами, и просит помочь. Ученики Христа не могут ничего сделать. И вот сам Христос говорит этому человеку: можешь ли верить, да, вот хоть сколько-то ты можешь верить вот в то, что сейчас я его исцелю? И вот этот отец отвечает ему: верую, Господи, помоги моему неверию. И Господь исцеляет его сына. Достаточно странные слова. Верую, помоги моему неверию. Но на самом деле так бывает достаточно часто. И очень часто бывает так, что мы верим, хотим верить, и в то же время не очень верим. Не очень верим в то, что мы можем выздороветь. Не очень верим в то, что что-то может измениться в нашей жизни. Что вообще что-то можно сделать. И тогда мы надеемся, что вот кто-то придет и вмешается, и что-то сделает со всем вот тем, с чем мы сталкиваемся, с чем нам так тяжело. Мы очень хотим этого, но как бы не очень верим в то, что это может произойти. И вот это вот верую, Господи, помоги моему неверию. Знаете, это очень честные слова, и если так задуматься, то, наверное, очень понятные нам, каждому из нас. Потому что у всех у нас, если, ну, это не часто бывает, но все равно такие состояния случаются, такие состояния бывают. И очень важно, что даже если Господь медлит с ответом на наши молитвы, это нам на пользу. Это заставляет нас, опять-таки, посмотреть в себя, задуматься о себе. Очень важно, чтобы даже в минуты сомнения мы продолжали обращаться к Богу. И вы знаете, нам не надо отступать. Нам нужно вспомнить о тысячах и тысячах тех праведных, святых людей, а в Библии и в Евангелии, и в посланиях нас называют возлюбленными, святыми, да, вот у Господа. То есть мы все можем быть и вот такими, которые как-то очень высоко встают в своей вере в какие-то минуты своей жизни. Но мы можем быть и теми людьми, которые проходят по духовной пустыне, и куда-то мы как бы вот так спускаемся с тех высот веры, понимаете? Вот наше сердце горит, как сказано опять-таки в Евангелии, вот не горело ли сердце в нас, там вспоминают ученики Христа, идя рядом с ними, с ним, но не понимая, что вот это он воскресший идет рядом с ними, они не узнают его. И вот они говорят, вспоминают о том времени, когда сердце в них горело. Вот и в нас тоже бывает, что сердце когда-то горит, а потом бывает как бы немножко как-то остывает, и что-то происходит с нами. Но тем не менее, понимаете, мы можем вспомнить о тысячах и тысячах людей, которые шли до конца в своей вере. Заблуждались ли они в этом? Те пророки, которые за многие века до его прихода уже предсказывали этот приход, они ошибались или нет, или этого не было? Ну вот что помогает, чтобы не потерять веру в Бога? Молитва, да? Но как быть, как хранить эту горячую молитву неустанно? Как не ослабевать в ней, как преодолевать вот эти сомнения. Знаете, есть, я не помню, может быть, это брошюра так называлась, или какая-то отдельная статья, какая-то глава из книги митрополита Антония какой-то очередной, но их много у него. Я только помню, что там было такое название «О сомнении», вот я помню. Поищите, пожалуйста, митрополит Антоний Суружский «О сомнении». И он там рассуждает об этом, о сомнении. И он говорит о том, что он когда-то был врачом, вот по своей специальности, по своему образованию. Священником стал уже потом. И он там говорит о важности сомнения, о значении сомнения. И он говорит об этом, как для ученого важно сомнение, да, и о том, какая роль сомнений для верующего тоже. И он говорит вот о чем, что часто очень верующие люди пугаются, когда чувствуют в себе вот это сомнение. Им кажется, что вот это, усомниться в чем-то, это уже как бы изменить, предать. Но он пишет о том, что на самом деле это не так. И сомнение у человека появляется тогда, когда его мировоззрение, а оно бывает таким как бы односторонним порой, да, и оно вдруг сталкивается с чем-то новым, с какими-то новыми фактами. И ему предстоит как-то с этим жить, с этими новыми фактами. И нужно обрести вот этот новый опыт. И он пишет там о том, что человек должен был ухватиться за это сомнение, как за как бы такую возможность, очень творческую возможность такого душевного, духовного и умственного роста, возрастания. И он говорит, что усомниться в чем-то это совсем не значит как бы поставить под вопрос саму истину, да? Это значит поставить под вопрос вот это свое представление об этой истине. И всякий человек, который один раз принял какое-то представление и как бы теперь вот он не может от него отойти, да? Неважно, верующий этот человек, неверующий этот человек, это в равной степени касается всех. И вот такие люди, они очень боятся сомнений. Но с другой стороны, это свидетельство ограниченности самого человека и его неготовности перерасти вот эту свою ограниченность. Он там об этом рассуждает, он рассуждает. Ученые, в которых появляется гипотеза, да, эту гипотезу нужно рассмотреть, нужно либо как-то ее подтвердить, да, чтобы она стала уже истиной, да, так сказать, либо опровергнуть. И вот здесь очень важна роль сомнения. Точно так же, как в нашей жизни, тоже это очень важно. Вот писала Света о том, что какие-то трудности у нее в браке, и какие-то черты ее супруга для нее трудны. И у нее появляются какие-то сомнения, да? Она что может сделать? Она может поразмышлять над этим, проверить еще раз себя, поговорить об этом с супругом. И в результате этого они могут стать ближе. Но если как бы не пытаться разобраться с этим совсем, то ведь лучше же не станет. Станет только тяжелее и хуже, правда? Вот эти сомнения, понимаете, ваши сомнения, вы пишете о сомнениях в Боге, но вряд ли это сомнение в Боге. Скорее всего, это просто вызвано с тем, что вы точно знаете, что Бог не одобряет такие отношения, но вы не находите в себе сейчас силы и желания разорвать эти отношения с этим человеком семейным. И вот отсюда появляются вот эти ваши сомнения, понимаете? И отсюда вот это то, что Бог не отвечает на ваши молитвы. Потому что ответить вам так, как вы хотите, Он не может. А вы не хотите увидеть другое. И не хотите ничего сделать с этим своим грехом, понимая, что то, что происходит, это грех. Вы не хотите перестать грешить. Этот грех для вас очень сладкий. Если хотите, мы можем продолжить этот разговор, потому что это, в принципе, касается всех грехов, наверное, да? Но сейчас время наше истекло. Дорогие друзья, я благодарю вас, что вы были со мной. Благодарю тебя, Ирин. И прощаюсь с вами до завтра.